Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 21 декабря, время 20 часов 1 минута в Киеве, 21 час 1 минута в Москве. Мы проводим эфир, назвали его «От Бахмута до Байдена» с Андреем Андреевичем Пятковским. Андрей Андреевич, рад приветствовать.
Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
Как обычно, прошу ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки, это помогает продвижению эфира. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по ссылке его имени Андрей Пьянковский. Вы можете пройти и подписаться там. А у нас сегодня эфирный день еще два, помимо этого эфиров. У нас через час будет эфир с Александром Гольдфарбом и Мариной Литвиненко, посвященный выходу сериала «Литвиненко». По-моему, небезынтересная тема. Ну и, как обычно, всегда в 22 часа по Киеву, 23 часа по Москве мы встречаемся с Алексеем Арестовичем, поговорим о сегодняшних новостях и вчерашних новостях, но в контексте известного главного события. Маленькое еще уточнение, я тут чуть приболел, поэтому снисходительнее отнеситесь, у меня тут кашель и все остальное, но либо проводить, либо не проводить, тут выбор всегда такой. Либо как бы через «не могу», либо вот в общем отменить, поэтому я склонен к первому. Так что я, может быть, буду и не так сильно активен. Но в любом случае у нас есть Андрей Андреевич. Андрей Андреевич, первый вопрос, который, конечно же, связан с визитом. Сначала в Бахмут, а теперь еще и к Байдену. А говорят, еще и заедет он в Великобританию. Вроде как и другие намечены при возвращении поездки. Мы имеем в виду президента Зеленского. И уже опубликован список вооружений, которые передаются. И пресловутые «Патриот» передаются точно. Об этом заявил Блинкен, там я читал список по поводу остальных вещей, которые мы обсуждали, написано «Боеприпасы для Хаймерсов». Вот мы хотим, во-первых, узнать у вас, как встречает Зеленского, он сейчас в Вашингтоне, и что известно относительно договоренности о передаче вооружений, ну и всему остальному. Вам слово.
Ну, сначала я хотел бы сказать немножко об общей атмосфере в Вашингтоне. Конечно, ни в коем случае вам нельзя сегодня пропускать передачу. У нас здесь, я многие годы работал в Вашингтоне и жил, но вот я не помню вот такого ощущения. С утра я смотрю различные политические каналы, общаюсь с людьми. Ожидание исторического события. Во-первых, ну все в один голос говорят об исторической параллели. Визит Черчилля Вашингтон, ну почти, да, ровно, почти ровно 81 год назад, это было 27 декабря 1941 года. Собственно, примерно та же система отношений была Черчилля с Рузвельтом, как у Зеленского с Байденом. Черчилль весь 40-й год сражался один на один с Гитлером. Отсюда, кстати, так громадная симпатия британцев к Украине. И я думаю, что заедет почти наверняка Зеленский в Лондон. Британия 1940, этот finest hour, как говорил Черчилль, это действительно самый лучший час в истории, и они видят Украину 2022 как Британию 1940. И Черчилль повторял все время вот эту фразу. Мы же с моей легкой руки ее масса комментаторов на украинских каналах воспроизводили. Знаменитая его фраза, что на американцев можно положиться. Они всегда найдут правильное решение, но только после того, как их спробуют все остальные. У него была же та же проблема. Нужно было оружие, оружие, оружие. Эсминцы, эсминцы, эсминцы. И Рузвельт шел ему навстречу, но встречал громадное сопротивление. Изоляционистские настроения в Соединенных Штатах тогда были посильнее, между прочим, даже, чем сейчас. Это очень такая устойчивая традиция в американской политике. И вот этот визит, он знаменит тем, что по существу, формально, вот эти отношения Черчилля, выпрашивающего оружие у Соединенных Штатов, превратились в формальный военно-политический союз Великобритании и Соединенных Штатов. В 1942 году к ним тоже присоединился Советский Союз, и образовалась вот эта большая-большая тройка. Есть одно такое воспоминание, известное, по-моему, даже было воспроизведено в одном из фильмов об этой эпохе. Рузвельт поселил его в Белом доме, он там занимал одну из комнат, и как-то вечером Рузвельт зашел к нему, обнаружив Черчилля совершенно голову с сигарой.
А это
И
известно, он любил это дело.
Рузвельт смутился и хотел бочком-бочком выйти, а сказал: «Да что вы, премьер-министру Великобритании нечего скрывать от президента Соединенных Штатов». Вот не менее важен сегодняшний визит. И, конечно, да, вот я смотрю комментаторов, люди поспокойнее говорят о new phase. Это будет новая фаза в войне, а политемпераментный новый этап в войне. И возникает естественный вопрос, я тоже над ним задумался. А зачем, собственно, Байден пригласил Зеленского? По какому поводу? Вручить ему эти самые патриоты, которые очень долго
Так.
сопротивлялась, такая партия осторожных в Вашингтоне. Ну, можно это по телефону было договориться. Да и договорились они уже давно. Последние 3 дня они очень интенсивно общались. И отвечая на вопросы о патриотах, Зеленский сказал, что я каждый день обсуждаю это по телефону с Байденом, и добавил такую очень интересную фразу, которую по-разному можно трактовать. Это вопрос наших личных отношений. Ну, ее можно и трактовать было, что если я не получу, так это вообще поставит под вопрос наши личные отношения. Боже, по-другому, что мы уже обо всем договорились. И раз, да не просто пригласить, а дать такую трибуну, как выступление на объединенной сессии двух палат Конгресса. Это только для выдающихся государственных деятелей, там, Папа Римский или главы каких-нибудь ближайших союзников Соединенных Штатов. Вот был недавно президент Макрон, и его так с большим почетом встретили, но никому и в голову не пришло давать ему трибуну на объединенной сессии двух палат Конгресса. Значит, Байдену нужен Зеленский, выступающий на Конгрессе. И мы примерно знаем, что будет говорить Зеленский. Зеленский, я думаю, что речь Зеленского, как всегда, она будет очень хорошо подготовлена, очень яркая, безусловно, и вспомнит и Черчилля. Я думаю, что это будет комбинация двух месседжей. Месседжа генерала Залужного, который стоит в 84 километрах от Мелитополя и готов взять этот город и сломать систему обороны русских агрессоров. Но для этого ему нужно всего-то 300 танков, 600,
Нет, он говорил
700, 300.
700, 700 бронетехника, боевой
Нет,
машин
300
пехоты
танков, 700 бронетехники и 600
и
гаубиц.
500, 500 гаубиц,
Ну,
да,
может
500.
быть, да,
Ну и
может быть.
бог с ним, пусть 600 будет.
Неважно. Ну, вот. И он может использовать, и наверняка он использует ту очень эмоциональную риторику генерального секретаря НАТО Столтенберга. Я не устаю на всех своих эфирах повторять эту фразу Столтенберга, сказанную им в Бухаресте на встрече министров иностранных дел. Во-первых, потому что это отражает эволюцию вот западного сознания, понимания, что, говоря словами нашего великого поэта, что нынче лежит на весах и что совершается ныне, какую роль играет Украина в защите западной цивилизации от варварского нашествия. Столтенберг, и кстати, Столтенберг, мы же понимаем, это дисциплинированный бюрократ. Если он
Безусловно.
позволяет себе какие-то очень сильные политические, эмоциональные оценки, он понимает, что за этими оценками стоят все лидеры НАТО. Так он сказал тогда, что мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если украинцы не устоят и Путин преуспеет, то нам придется платить эту более высокую цену. Я думаю, что и это напомнит Зеленский, и ту роль, которую играет Украина в этой общей борьбе. Да и я думаю, что прозвучат и слова того же Киссинджера, которого подвергли ожесточенной критике и заслуженной там за варианты там того, чтобы
откладывание территориального вопроса.
По этапной капитуляции сначала до 24-го, это все отвергли, это уже не серьезно, потому что официальная позиция Большой Восьмерки состоит в том, она закреплена в своем ряде документов официальных, что требование, единственный путь мира – это уход российских оккупантов со всей территории Украины. Но ценность статьи Киссинджера в другом. Он там ставит вопрос, он не ставит, а решает тот вопрос. Вот второй пункт плана Зеленского мира, как мы помним, это гарантии безопасности. Он прямо говорит, что гарантии безопасности – это, конечно, полноправное членство Украины в НАТО. И дело не в том, что НАТО оказывает этим какую-то услугу Украине. Дело в том, что он прямо говорит, это замечательные слова, тоже я с удовольствием повторю, но потому что я это примерно то же самое говорю несколько месяцев, а то, что это начал говорить Запад, тем более устами такого авторитетного эксперта, он говорит, что уже произошло серьезное геополитическое событие. На карте Европы появилась «major country», ну, он скромно, я бы назвал great country, великая страна, он сказал, обладающая самой эффективной, ну, он скромнее чуть, одной из самых эффективных и многочисленных армий в Европе. И эта страна, и эта армия выполняют функцию, ради которой НАТО было создано, защитить Запад от нашествия с Востока. Вот, опираясь на такое понимание Запада, этой ситуации Зеленский, конечно, обратится к союзникам с призывом выполнить скромное пожелание генерала Заужного и форсировать этот конфликт. Значит, Байдену это нужно. Иначе бы он бы не приглашал его с такой платформой, такой требой. Зачем это нужно? Ну, во-первых, чтобы не секрет, мы с вами уже навязывали уже, бах, мы сколько бы, почти год обсуждаем там борьбу двух разных подходов в администрации президента Соединенных Штатов, сторонников победы Украины и сторонников не допустить поражения. Ну, не будем даже называть имена, все это хорошо известно нашим слушателям. Байден явно симпатизирует Блинкину и Остину, но вынужден был всегда считаться и с другой группой, потому что в нее входит целый ряд его коллег по администрации Обама. Ему нужен Зеленский, чтобы закрепить вот победу концепции, что наша цель – это победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России, гарантии безопасности Украины. Тем более, что эта концепция уже отражена в доктринальных документах Большой Восьмерки. Это закрепить свою позицию поддержки Украины решительной внутри администрации. Ну а кроме того, он же прекрасно слышит заявление там трампистского крыла республиканской партии, что вот мы 3 января мы собираемся в новый конгресс, и там масса сумасшедших, желающих вносить резолюции об ограничении помощи Украине. Ну, еще группа людей там, обвиняющих в нецелевом расходовании средств, контроль, никто не против контроля, но понятно же, что в данном случае трамписты и стоящие за ним люди под видом контроля планируют ограничить эту поддержку. Ему нужно такое выступление Зеленского в Конгрессе, чтобы вся эта немногочисленная, но активная трампистская сволочь просто заткнулась и не путалась у него под ногами. Я думаю, вот с этой целью аранжируется вот вся сегодняшняя программа. Значит, даются Патриот, вы очень правильно повторили такую классическую формулировку «боеприпасы для хаймерсов». Это как бы размытая
Да.
формулировка. Мы не знаем, это на 80 километров или на 250. Речь идет, конечно, для нас и для Украины важнейшая для этакосов. Я не знаю, я не уверен, что в сегодняшнем наборе будут этакосы, но они, безусловно, с ними произойдет то же самое, что происходит. Мы же помним, мы же все это наблюдали на протяжении скольких лет. Ни в коем случае нельзя давать джавелины, ни в коем случае нельзя
Ну
давать
да.
стингеры, ни в коем случае нельзя давать гаубицы, ни в коем случае нельзя давать хайберсы, ни в коем случае нельзя давать патриот, и, может быть, еще сегодня даже пока нельзя давать. Все это будет, безусловно. Главное другое. Мне кажется, Байдену необходимо продемонстрировать городу Вашингтону и миру переход, вот как сегодня каждый практически комментатор на телевидении говорит, к новой фазе войны, финальной стадии войны, осуществлению той программы, которая уже зафиксирована в двух последних решениях, заявлениях Большой Восьмерки. Полный уход российских войск с оккупированной ими территории Украины.
Так, 57 тысяч нас смотрят, 12 тысяч поставили лайки. Как обычно, те, кто к нам подтянулся, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Те, кто не знает, я тут приболел, поэтому не так активен, как обычно. Ничего не поделаешь. Реакция Кремля. Сегодня я вам провел расширенное совещание Министерства обороны РФ с новыми тезисами про то, что нас втянули, братский народ. Мы там и сарматы, мы и хуяты, ну, в общем, как обычно. Как можно прокомментировать, в принципе, ну, это отыгрыш какой-то, попытка баланс создать во внешнем поле. Чем ответят на те же, я не знаю, патриоты, на другую технику и на потенциальное наступление на Токмак и Мелитополь, Москва?
Слушайте, вот с Петром это вообще интересно. Ведь вы помните, когда заговорили о Патриот, уже как о деле решенном примерно неделю назад, из Москвы последовало грозное предупреждение.
Да-да.
Значит, если только они поставят Патриот, будут непредсказуемые последствия. Непредсказуемые последствия. Это красная черта. Это для нас законная цель. Во-первых, что за глупость законная цель? Любое, если ты воюешь с Украиной, и любое там оружие на территории Украины – законная цель. А Хаймерс – незаконная цель. Ты же стараешься.
Ну,
и прям
конечно.
До сих пор не удалось ни одного поразить. Слишком быстро они передвигаются, непредсказуемо. В отличие от их непредсказуемых последствий. После этого последовала очень жесткая отповедь генерала, пресс-секретаря Пентагона. Раньше там Кирби был, я не помню фамилии нового. Он сказал, что мы никогда не допустим, чтобы Москва диктовала нам, какую помощь оказывать Украине. Ну, после такого вот обмена любезностями, это стал уже принципиальный вопрос. Кто-то должен моргнуть и обосраться. Так они обосрались. Вот последние
То есть
два дня...
ответа не будет, ничего не будет, вообще ничего не будет.
Нихуя не будет просто, ни хуже, чем ничего.
Это доходчивее, да.
Да, и это два спущенные новые методички. Знаете, темнички, знаете, чем они занимаются? Да, Патриот – это говно полное.
Да, это первая стадия. Они сначала, всегда, извините, Андрей Андреевич, говорят, что это все говно, это не страшно, Хаймерс, а потом начинают... Ой-ой-ой-ой, у нас сжались яички, что Хаймерс это на самом деле очень страшно, штабы, склады, значит, и так далее. То есть у
Нет,
них меняется
у них,
постепенно.
Они все темничками, они обосрались в Саудовской Аравии, там был действительно какой-то Саудовской Аравии, ну, я не знаю, кто там управлял, какие-нибудь мулы, шейхи в халатах и балахонах. Вот, ничего, они, их вообще мало, они плохие, они то и сё. В общем, это ерунда. Это, на это не будем тратить наши непредсказуемые последствия. То есть это еще и с принципиальной точки зрения очень верно. Ну, что еще? Жалкого направили в жалкую
да.
поездку.
Фигенно.
Ну, я... Ну, сито вообще этим самым главным их паханом, как зайчиком задницу вытирает. Представляете, что он с этим жалким делал? Я вот
А может, ему понравилось, кто их знает.
посмотрел, это не пресс-конференция, нет, это некое заявление жалкого после встречи с Си. Он, отставив заднюю ножку коротенькую, рассказывал, что вот мы там Си сидели, обсуждали очень важные, очень крупные экономические вопросы. И корреспондент вопроса, ну и как вам эта беседа, какие результаты? Она оказалась важной, сказал он,
И ни о чем.
очень кисленько. Ну,
Кстати, вы
когда...
знаете, что он сидел без флага, без российского? Обратите внимание.
Да?
У Си был флажок, а этому даже не поставили. Нет, это правда, нет,
Ну,
посмотрите,
а
проверьте.
какой российский флаг? Обсуждалась судьба территорий от Байкала до Владивостока. Собственно, в чем письмо Путина состояло? Дай нам военную помощь, ну,
Да,
какую-то там.
конечно.
Ну, китайцы могут что-то серьезное подкинуть, но потом они могут перебросить там из Северной Кореи за свой счет. У русских же нет даже на это средств, какие-нибудь там старые пулеметы, ну, не знаю что. Ну, а мы что сделаем? А мы вот согласимся на все ваши предложения по превращению всей этой территории, они это называются на китайско-русском зоны ускоренного развития, ну, то есть полного доминирования китайского бизнеса, китайской рабочей силы, китайского языка, китайских языков. Ну, и насколько я понимаю, вот из этого важный кисленький такой фон, Си ему резонно ответил, а что ты мне предлагаешь? Что это у меня и так есть.
И так и есть,
Без
конечно.
меня вся экономика ваша остановится. А так и было. Вот когда во время пандемии первая такая была, у нас такая волна была, мы-то, нам ничего не страшно, вот там в Китае, и закрыли полностью китайскую границу. Так взмолились все губернаторы всех этих дальневосточных областей, Хабаровска, все остановилось, без Китая никакой экономики. Так что у нас все есть, но оружие, ну, может быть, что-то подкину вам, какие-то нашего производства, там, может быть, микрочипы, схемы, но нарушать санкции не буду. Вот такой примерно диалог, я уверен, был. Ну вот, а что касается выступления, с утра тоже разгоняли. Вот интересно, параллельно же я наблюдал русскую политическую сцену американскую. Американцы действительно разгоняли в преддверии большого исторического события. Ну и также и русские пытались, что вот Путин выступает сначала на этом самом на заседании Министерства обороны, скажет
Да.
очень, очень важный, очень важный. Ни хера не сказал какую-то хрень. Вы знаете, сейчас будет заседание Совета Безопасности. Вот там он, самые главные вещи, самые главные. Ну и дикая какая-то бюрократическая хрень. Какие-то громадные планы. Создадим два новых военных округа. Московский, там, Санкт-Петербургский, или даже они его вообще Ленинградский назвали. Еще там увеличим количество армий до 1,5 миллиона, там увеличим призывной возраст. Ну и там масса бюрократических пунктов, да. И, конечно, ну, без этого своего полностью уже провалившегося ядерного шантажа, передать подводную лодку Борей Александр Третий военно-морскому флоту Российской Федерации. Передать ракеты «Сармат», «Хренат», «Авангард» в наши военно-воздушно-космические силы. Ну, то есть полное отсутствие реального какого-то дела, реального. Ну и интересно было посмотреть массу фотографий, кадров, как эта военная публика сидит там, генералы слушают мудака.
Так, у нас 70 тысяч смотрит, 17 тысяч поставили лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и канал Андрея Пианковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пианковский. Проходите на канал Андрея Андреевича. Хорошо. Теперь да, разберемся с Бахмутом. Значит, Зеленский в самый канун визита посетил передовую. Причем, ну, понятно, поддерживать бойцов, награды и все остальное. Но это и символический акт о том, что Бахмут никто сдавать, видимо, не собирается. Бои продолжатся, и чего и следует ожидать, ну, потому что кто мешает Москве наступать в Бахмуте? У них не получается, так? То и дело, линия двигается от Бахмута, внутрь Бахмута, от Бахмута. Возвращаемся к визиту Лукашенко к Лукашенко в Минск Путина в контексте вот сегодняшнего визита Зеленского из Бахмута к Байдену в Соединенные Штаты. Какова ваша оценка относительно перспективы наступления Севера и повлияет ли визит Зеленского и переданное ему вооружение на решимость российского руководства начать атаку на Киев или на Волынь, чтобы остановить поставки вооружений? Как вы на это
Нет, но на решимость он не повлияет. Решимость-то будет. Просто передача вооружения позволит генералу Заужному взять Мелитополь. И вот тогда уже никаких решимости. Эта решимость, она будет... Он с ней будет сидеть и на скамье трибунала международного.
Решено
Ну,
слово.
кстати, очень правильную двухстадийную процедуру. Надо отдать ему должное. Не глупый человек, этот самый полковник Гиркин. Для себя он определил, она и для Путина подойдет. Первый этап. Международный суд в Гааге приговаривается к пожизненному заключению. Второй этап передается украинским властям и публичное повешение на Крещатике. Вот так
Прекрасно,
определил. Вот
прекрасно.
так определил себе полковник Гекин. Ну и майор Путин тоже пойдет по тому же крутому маршруту. То есть решимость это одно, а какая решимость, когда у него армия не останется после этого наступления? Так же Заужный и пишет. Он же как любой полководец должен исходить из худшего для себя варианта действий противника. Он его обрисовал. Мобилизация 200 тысяч дополнительных мобиков в лагерях подготовки за Уралом, переброска их в Белоруссию и бросок на Киев. Но он сказал, ну я же не буду ожидать этого развития событий. Я бы, и дальше его классическая, моя любимая фраза, я стою в 84 километрах от
Ну да.
Мелитополя.
Да. Ну, тогда обсудим следующее. Вот смотрите, вы сказали о республиканском изоляционистском части. Может ли сам Зеленский повлиять, скажем, не на нее, а на ее электорат, произведя впечатление как защитника как раз всех тех самых понятных им ценностей, да, традиционного мира, мира демократии? В Америке он именно такой. Мир, в котором действительно суверенитет, территориальная целостность – это неприходящие символы и атрибуты государственности. Не скорректируется ли позиция вот этой республиканской части в сторону смягчения? Я повторяю, не поддержку Байдена. Понятно, что они будут конкурировать и друг другу вырывать волосы, но именно этой части электората, потому что опросы показывают, что в общем и целом республиканский электорат поддерживает Украину и выступает за передачу вооружений. Приглохнут ли эти голоса всех тех, кто говорит, начиная от там, сына Трампа и заканчивая там, не знаю, тем же Маском и лицами там, уже в Конгрессе, вот этот Грин
Ну, Грин,
и
она
так
с
далее.
инопланетянами разговаривает, это уже
С инопланетянами. Ну, вот, ну, как бы, какова их будет реакция? Что,
да
рассказывают,
легко,
что...
легко. Это как раз и ценности, поддержка свободы, противостояние тоталитаризму. Это рейгановские ценности, это самые коренные республиканские ценности. Я всегда был республиканец и остаюсь. Я вот сейчас прикидываю, наверное, впервые буду голосовать за президента на следующих выборах. У меня
Так.
3-4 кандидата есть очень сильных в республиканской партии, не только Сантис, но и Ники Хейли, и Марк Помпео, да даже и Марк Пенс. Ну, даже это плохое слово. Он очень достойно себя повел, бывший вице-президент Трампа
Да.
во время этого январского кризиса. А у демократов я, кстати, не вижу ни одного яркого
Кроме
кандидата.
Байдена.
Поэтому ты вынужден старика снова тащить, как это и было так как это и было на предыдущем. Это наши республиканские цены. И вот у меня был разговор с Ватыниной как раз еще в разгар республиканских выборов. Она тоже коренная республиканка. Более того, она в какой-то момент и Трампу сочувствовала, пока не увидела его вот полную неадекватность во внешнеполитической его концепции. Мы говорили с ним, да, у республиканцев был прекрасный шанс. Атакуйте, атакуйте Байдена за недостаточную поддержку Украины. И вы же надеетесь вот на эту красную волну, так это усилит его. Нет, они, в общем-то, в партии продолжали рулить трамписты, они избрали другую совершенно противоположную линию. Вы же помните, Трамп на всех этих митингах своих обвинял Байдена, что тот поджигатель войны, он толкает своим противостоянием с Россией, толкает Третью мировую войну, поддержку Украины, разворачивает инфляцию, даже противоположную линию выбора. Но и обосрались как раз
да.
те 13 трампистов, которых Трамп лично назначил в кандидаты в Палату представителей, убрав действующих членов Палаты. Они все просрали, и в результате вот эта традиционная красная волна. Но на промежуточных выборах партия оппозиционная президента всегда в Америке. В результате они выиграли 2-3 голоса, там у них большинство. Вот, так что основная масса, конечно, вот этого и хочет Байден, в частности, от выступления Зеленского конгресса. И тогда заткнутся вот эти безумные трамписты, часть из них просто купленные люди абсолютно. А в Америке политики, у них много пороков, но у них есть одно вынужденное достоинство, они должны считаться с настроениями своих избирателей, потому что выборы там проводятся достаточно часто, и вот так это нельзя. Поэтому Байден решает нам, вот это моя гипотеза, достаточно, по-моему, я думаю, это, я бы дал ей процентов 80. Байден принял решение, закончилась вот эта внутриполитическая, если бы не борьба, я скорее бы назвал это дискуссией внутри демократической администрации. Последним шагом этой дискуссии была поездка Салливана 5 ноября, помните?
Да,
И
конечно.
тогда же очень-очень такие калиброванные утечки давала демократическая партия. Там говорилось так, что вот Байден, даже фамилия не называлась, но потом было явно, что Салливан. Салливан едет в Киев. Нет-нет, не подумайте, не оказывать давление на Зеленского, а выяснить его позицию, прозондировать, обсудить, может что-то посоветовать. А кроме того, еще в этой же утечке писалось, что это точка зрения только этого одного ответственного сотрудника, а другие выступают против. То есть Ливана послали, ну хорошо, ты хочешь вот какую-то там мирное соревнование, ну прозондируй почву. Он прозондировал, его послали так же, как тройку европейских лидеров 16 июня в Киев, его послали по тому же адресу. И на пресс-конференции тот же Андрей Ермак, которого я никогда не был поклонником, но здесь я должен отдать ему должное, он из этого Салливана сделал котлету. Он просто заставил его повторить общую позицию, что условием мира должен быть выход Российской Федерации со всей территории Украины. После этого именно эта формулировка звучала и во всех решениях Большой Восьмерки, и на пресс-конференции Макрона и Байдена, и в заявлениях Шольца, это уже согласованная линия. Никаких переговоров, пока этот ублюдок не согласится полностью вывести войска из Украины. И вот эту позицию свою бодрорешительную Байден хочет сегодня торжественно закрепить и по существу уничтожить потенциальную оппозицию этой линии и внутри своей администрации, и среди республиканцев в Конгрессе.
Так, 77 тысяч нас
да,
смотрит,
еще
21
то,
тысяч. Да,
Марк,
да,
я
да,
хочу
да,
подчеркнуть,
да.
Это же очень
Давай.
важно. Вы смотрите, вот то, о чем рассказываю, что произошло 16 июня в Киеве, когда приехали Драги, Макрон и Шольц. Что произошло 5 ноября снова в Киеве, когда Украина диктовала свою позицию. Это не
да.
какие-то там кураторы приехали с инструкцией. Украина завоевала эту позицию вот тем, то, о чем правильно написал Киссинджер, вот этой своим героическим сопротивлением, своим появлением на карте мира, своей, еще раз с удовольствием повторю, слова Киссинджера, одной из самых крупных, многочисленных и эффективных армий. Это все меняет. Украина, это мой любимый тезис, я его целый еще больше года продвигаю. Украина, вот при невнятном поведении Америки, после двух президентов Обамы и Трампа, которые явно не считали просто себя лидерами свободного мира, а коллективный Байден, я считаю, как-то на четверку с минусом, но справляется с этой ролью. Украина фактически стала лидером свободного мира. Она определяет и ценности в этой войне, и ход ее, и результат. И это будет сегодня, я думаю, еще больше подчеркнуто в Вашингтоне.
Так, мы уже 35 минут в эфире, у нас еще есть немного времени. Смотрите, Андрей Андреевич, здесь важный аспект касается, собственно говоря, НАТО. Ну, тут мы постоянно это обсуждаем, но в плане Киссинджера это предлагалось форсированно сделать. Приближает ли к войне вступление в НАТО Украины, меняющаяся политика Вашингтона, решимость передать вооружение и так далее. Что вы скажете?
Приближает. И благодаря еще первой статье Киссинджера. Все-таки авторитет у него очень большой. И он всегда, вот я помню его в 70-х, 80-х годах, у него всегда была способность называть, есть такое английское выражение take spade and spade, называйте лопатой лопатой, называть вещи своими именами, не прятаться за каким-то формулировкой. Вот вся та же, все же эти соглашения по ограничению вооружения, они же вышли из доктрины взаимного гарантированного уничтожения, что мы должны таким образом калибровать наше оружие, чтобы каждый из нас сохранил возможность уничтожить другого в ответном ударе. Это такой очень, очень здоровый цинизм, и на этом, собственно, держался мир и долгие годы, пока не появился вот какой-то гопник, который объявил, что я обойду эти правила, я вот сначала буду запугивать тактическим оружием. Это очень большое достижение. Идеологами были для советского руководства. Это даже было прорывным решением. Вот ключевым же был договор о противоракетной обороне, за который потом мы критиковали американцев, что они там отказались. А почему они не отказались, внесли маленькую поправочку. Они хотели сделать, не нарушая вот это условие взаимного гарантированного уничтожения, они хотели для себя получить возможность отражать одиночные, возможно, одиночные запуски северных корейцев. Так вот, первая реакция Советского политбюро на такое предложение американцев. Я участвовал уже в этих обсуждениях в то время молодым сотрудникам в 70-е годы. Да что вы, какое право? Вы что, хотите лишить Советский Союз возможности защищать вас от этой агрессии? О, какие хитрые эти американцы, как они нас обманут. Надо отдать должное советской стороны громадную работу от прочищения политбюровских мозгов сыграл Георгий Аркадьевич Арбатов, отец нашего известного Арбатова, который не обладает талантами, мужеством и интеллектом своего отца, к сожалению. Вот по существу Арбатов и Киссинджер сформулировали всю эту концепцию договоров, обеспечивших ядерное равновесие. Так вот, Киссинджер, он правильно ставит вопрос. Он говорит, слушайте, давайте де-факто. Что? Де-факто Украина уже член НАТО. Она вооружается нашим современным оружием, и она выполняет ту функцию, для которой наша НАТО создавалась. И это говорит человек, отдайте ему должное, который 20 лет выступал против вступления Украины в НАТО, и его любимый тезис был финляндизация Украины. Да. Вот он думал, у него были для этого основания, мы это знаем. Он хотел повторить свой старый трюк, когда он перетащил Китай на сторону Соединенных Штатов и выиграл по существу холодную войну у Советского Союза, он говорил, а нам вот нужно повторить, давайте вот наш основной противник Китай перетащим в Советский Союз, и тогда мы победим. Но для этого надо русским пойти там какие-то уступки, взвали, и так далее. Но он не понимал, что разницу большую, что никуда Советский Союз... Во-первых, Советский Союз, его элита исходила бешеной ненавистью к Америке. А во-вторых, что значит перетащить? Он уже полностью в руках Китая. Куда бы он попробовал перетащить? Китай уже фактически овладел экономически, демографически Восточной Сибирью. Вот. Но и здесь он проявил вот это же... И он честно сказал, какого хрена, ребята... Мы почему не принимаем Украину? Что она какие-то там критерии не удовлетворяет? А почему мы приняли Северную Македонию? Нет, мы не принимаем Украину, потому что мы не хотим умирать за Украину, потому что мы не хотим наших солдат посылать в Украину, устраивать из нее новый Вьетнам грандиозный, и посылать... Но, да, говорит, ну, я вот смотрю, и первые 4 месяца войны меня убедили, что нам не придется умирать за Украину. Украинцы прекрасно справляются с обязанностями защиты всего Запада. Нам просто нужно давать современное оружие. Вот за это Киссинджера вообще на пьедестал надо поставить. А про эти мелочи, там, как это третьестепенный вопрос, тем более, что Украина никогда уже на эти уступки не пойдет.
Так. Мы 41 минуту в эфире, 81 тысяча нас смотрит.
Так что считайте, извините, последняя фраза, считайте, что Киссинджер уже принял Украину в НАТО, а это значит, что Украина в НАТО. А, собственно, война-то о чем была? Вот некоторые такие критики украинские говорят, нет, мы не применяем нашей территории на членство в НАТО. Да война идет не за территории, а за... Суть независимости Украины. Война идет за всю Украину. А критерии этой независимости – это ее принадлежность к западной цивилизации. Формально это членство в НАТО. Членство в НАТО важнее всех территорий, потому что членство в НАТО гарантирует
да,
возвращение
конечно.
И защиту всех территорий. Вот это некоторые не могут понять.
Так, какая перспектива у Москвы относительно Молдовы, Белоруссии и Грузии? Потому что это сейчас обсуждается и в контексте, что могут ли Москва избрать другую, более податливую цель, чтобы компенсировать поражение в Украине, вообще хоть теоретически. Или разгром будет таким, что можно забыть об интервенционистских планах Москвы надолго.
А почему она не выберет такую податливую цель, как Казахстан?
Казахстан. Там уже
громадные территории угнетаемых русскоязычных населенных. А потому не выберет, что товарищ Си уже заявил, что Китайская Народная Республика твердо поддерживает территориальную целостность Казахстана. Кстати, один из Макея-то убили, как выясняется, не столько за то, что он с Западом поддерживал контакты. Макей был контактером Лукашенко с Китаем. И Лукашенко добивался от Китая той же формулы. И сейчас еще продолжает добиваться, что Китай поддерживает территориальную целостность и независимость. В Азербайджан бы почему бы не полезть, а?
Или, ну, или... посредством Армении, поддержав ее как члену ДКБ и главный член
да,
ДКБ.
Да, да, да. Как христиане там несколько столетий. Христианские святыни, а? А потому что нет азербайджанской армии, то есть общая турецко-азербайджанская армия, такое замечательное соглашение в Шуше. Куда ни ткинь, никуда ему же. Так что о каких-то компенсациях это забыть. Попытка чем-то компенсировать просто утяжелит приговор международный. Тогда без промежутка, не в Гаагу, а сразу на Крещатик пойдет.
Понятно. Ну что, Андрей Андреевич, мы 45 минут почти в эфире. Вот, оставим что-нибудь на следующий эфир.
Да, тем более надо готовиться. Через 15
да,
минут
пресс-конференция.
Нет, я вам напомню зрителям всю.
Да, давайте.
Все, через 15 минут Лужайка. На Лужайке Байден встречает своего юного друга. Это тоже очень важно. Body language, все.
Да,
потом
да, да.
Они удаляются в резиденцию. В 2-3... Я, извините, я тогда по вашингтонскому времени уже.
Да, давайте.
Сейчас... Сейчас у нас без четверти два. Через 15 Зеленский прибывает на Лужайку. Встреча. 2:30 переговоры в резиденции. Один на один, а потом, возможно, с ближайшими советниками. Это 2 часа займет. В 16:30 пресс-конференция. Это очень важно. И в 19:30, опять же, все это по Вашингтону. Значит, в Украине уже будет 2:30 ночи, но я думаю, что вся Украина будет смотреть выступление Зеленского в Конгрессе. Очень насыщенная программа.
Будет повод нам еще раз встретиться и все это обсудить. Я благодарю всех зрителей. Через буквально 15 минут эфир с Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом. Присоединяйтесь. Я пойду чаю попью. Андрей Андреевич, спасибо огромное.
Марк, большой привет от меня обоим передавайте. Пожалуйста.
Все передам, конечно. И Александру, и Марине передам. И, да. Спасибо всем.
До свидания, до встречи. До свидания.